даже не знаю, как это обозвать по-русски правильно. Я бы поговорил бы о вечном, как говорится. Я хотел поговорить о вере во Всевышний. То есть это тема, о которой можно говорить о ней долго, постоянно. Причем, я не знаю, говорил я вам этого или нет, я уже достаточно долго преподаю, то есть даю уроки по Торе, по лекции по иудаизму. Вот. И периодически у меня есть группа, с которыми я занимаюсь уже 15 лет, есть 13 лет. Периодически люди возвращаются, наши люди, русскоговорящие, да не только наши, возвращаются к такому вопросу, есть ли Всевышний, действительно ли это так. То есть постоянно наталкиваемся на какое-то препятствие, которое связано с верой, с определением веры. Нельзя пощупать, нельзя потрогать, нельзя увидеть, так как он вне тела, вне ограничений, вне времени. Поэтому постоянно люди возвращаются к этому вопросу. Я немножко хочу сегодня прикоснуться к этой теме, поговорить с вами о вере во Всевышнего, но перед тем, как начать, я бы хотел бы привести небольшую притчу. Скажем так, Бог и человек, да, то есть диалог, можем представить себе, что, то есть представьте себе, что человек обращается к Богу, и Бог ему отвечает. Человек шептал: «Господь, поговори со мной». И луговые травы пели, но человек не слышал. Человек вскричал тогда: «Господь, поговори со мной». И гром, и молнии покатились по небу, но человек не услышал. Человек оглянулся вокруг и сказал: «Господь, позволь мне увидеть тебя». И звезды ярко засияли, но человек не увидел. Человек вскричал снова: «Бог, покажи мне видение». И новая жизнь была рождена весной, но человек этого не заметил. Человек плакал в отчаянии: «Дотронься до меня, Господь, и дай мне знать, что ты здесь». И после этого Господь спустился и дотронулся до человека, но человек смахнул бабочку с плеча и ушел прочь. Все это сказано, конечно, в аллегорической форме, вот, но так оно и есть, потому что Всевышний здесь, Всевышний всегда, Всевышний рядом с нами, просто мы не научились его видеть. Об этом мне бы сегодня хотелось с вами поговорить. Одно из предложений, которое я написал, скорее просил у них, чтобы они написали «Вера во Всевышнего» или «Интервью с Богом». «Интервью с Богом» я постараюсь взять в самом конце. В самом конце, то есть, когда мы более-менее прикоснемся к самой теме, в конце я озвучу то, что я назвал «Интервью с Богом». Еще раз говорю всем, кто знает меня, кто не знает меня, что если у вас есть желание, пожалуйста, вы можете меня спрашивать, вы можете со мной разговаривать. Это лучше для всех, в том числе для меня, чтобы я не говорил сам собой. Так будет веселее. Итак, сегодня мне бы хотелось разобраться с вами такое понятие, как вера в единого Бога, усилить это понятие веры, если по возможности, если получится, упорядочить наши знания и понимание того, что происходит вокруг нас. Мы очень сильно все погрязли в материальном мире, мы зависим от материального мира. Эта материальная оболочка не дает нам до конца осознать и понять, что такое Всевышний, прикоснуться к этому окончательно. Поэтому для того, чтобы добиться какого-то очень высокого результата, нужно ограничить себя от очень многих вещей в этом материальном мире, на что далеко не каждый способен, на что мы и не то что не способны, мы не согласны. Очень многие теряют что-то в этом материальном мире. Поэтому, тем не менее, вопросы есть, особенно у нас, у братьев-евреев. Мы их задаем, не всегда получаем ответы. Но для этого мы здесь, для того, чтобы в этом хоть как-то разобраться. Царь Давид сказал: «Мибасари и хазе и ло». Вообще-то высказывание написано в книге Иов. Вот, и там написано, если по-русски переводить это на русский язык: «И в плоти моей я увижу Бога». То есть, смотря на самого себя, я увижу Всевышнего. В другом месте он же сказал: «Суру маром энехем уреу ми бара эле». Поднимите глаза вверх, да, посмотрите в небо и скажите мне, кто сотворил все, что мы видим, все воинства небесные, звезды, галактики. Вот, это написано в Ишаяу, 40 глава, 26 предложение. То есть при виде, при взгляде на самих себя, вовнутрь себя, как мы устроены, если сосредоточенно посмотреть и вдумчиво, если проанализировать все, что происходит, уже этого будет достаточно для того, чтобы понять, что в этом мире есть, пока не будем называть это Богом, есть сила, которая управляет всем этим миром, которая руководит всем, все это закономерно, все это совершенно, это было создано мудро. Вот. Но единственное, что человек почему-то по какой-то причине не сосредотачивается на этом, не находит себя в этом. И поэтому у него возникают вопросы, постоянные причем вопросы, где он спрашивает, а есть ли на самом деле. Даже люди, которые верят, иногда сталкиваясь с какими-то неприятностями в жизни, их вера может пошатнуться, не дай бог. Вот. И они обратно возвращаются к этому вопросу, а правильно ли это. Поэтому я постараюсь на очень простом уровне прикоснуться к этому и разобраться с вами, и понять, существует ли действительно на самом деле все эти понятия, о которых мы говорим, вера во Всевышнего, Всевышний сам, как это происходит в этом мире. Один раз после лекции к одному из равов подошел молодой парень, это был, скорее всего, семинар, после которого парень подошел, после лекции парень подошел к раву и говорит, как это в Гмаре было в свое время написано, не мог бы рав, грубо говоря, на одной ноге доказать мне существование Всевышнего. Стоя на одной ноге. Это Гмара, это Шамай и Гилель. Вот, это история. Но здесь в данном случае время наше поколение. И человек просит Урала, чтобы тот ему показал, доказал безоговорочно на месте, что есть Всевышний, что есть во что верить и так далее, и тому подобное. Все, что с этим связано. Рав сказал ему, что это не совсем корректный вопрос, то есть люди всю жизнь тратят на эти вещи и не всегда достигают, мы не можем найти все вопросы на наши ответы, к сожалению, то есть они есть, только не всегда мы в состоянии воспринять то, что нам говорят, тем не менее Рафа пытался. Рафа пытался, он говорит, давай попробуем с тобой вместе, и предложил ему следующий вариант. Представь себе, что научные работники, то есть какие-то инженеры, смогли сконструировать чудо техники, какой-то новый военный самолет, военный, неважно, гражданский, вот, который управляет не пилоты, как мы привыкли, а автоматика, роботы. У них там все одни компьютеры. Как это возможно? Представь себе, что снаружи, в кабине снаружи поставили там огромное количество камер. Там, допустим, 8 тысяч камер под разными углами. То есть разными углами они смотрят эти камеры, они получают информацию. Вся информация тут же моментально поступает на главный компьютер. И исходя из той информации, которую получил главный компьютер, самолет управляется. Спросил Раф у этого парня, если такое возможно, то есть теоретически, если возможно такое изобретение, чтобы вот появился такой самолет, и чтобы он летал сам по себе, и не пилотируемый никем, управлял, взлетал, садился и так далее, и тому подобное. Парень постоял, подумал, говорит, почему бы и нет, на сегодняшний день техника развивается очень стремительно. Почему бы и нет? Может быть, такая вероятность существует, существует, и он удивился еще, почему до сегодняшнего дня такого самолета не изобрели. Говорит ему Рав, такой самолет уже существует 5781 год, ну то есть с основания нашего мира, с основания создания нашей Земли. Спросил у него студент, этот парень спросил у него, это, где это Рав видел такой самолет? Где я не слышал ни разу, он говорит ему, да очень просто, обычная муха. Обычная муха, которую мы знаем, да, эти, которые летают и мешают жить, жужжат и лезут туда, куда не надо. В верхней части ее головы, если вы когда-нибудь пытались рассмотреть муху, после этого урока, когда закончится, зайдите в Google, возьмите фотографию муху, увеличенную, да, во много раз, посмотрите, как устроены ее глаза. у мухи есть два глаза больших на голове, которые у нее здесь находятся, вот на голове. И вот эти вот два глаза внутри себя содержат по 4000, так во всяком случае написано, по 4000 камер глаз с каждой стороны, что позволяет мухе под разными углами, что позволяет мухе в одно и то же время получать информацию с 8000 камер. То есть у нее есть такие вот рецепторы, которые там у нее видят всех состав. Поэтому муху очень сложно поймать, поэтому она очень реагирует быстро. Вот. И поэтому, как мы понимаем, должно быть у нее где-то там внутри какой-то супер-пупер-компьютер, который бы ежесекундно, получая 8000 картинок, смог бы их обработать. То есть обработать эту информацию и еще и сделать выводы. То есть это происходит на очень большой скорости, не могу представить на какой. Вот. Постоял этот парень, посмотрел на Рава и спросил его, к чему это Рав говорит. Он говорит: скажи мне, пожалуйста, если такая вот создание, оно существует, и не люди его создали, оно же не могло создаться само по себе. То есть должна быть какая-то сила, назовите как хотите сейчас, в данный момент, которая бы ее создала. Но мы сейчас говорили, это уникально, да? Но мы сейчас говорили о том, что это глаза мухи. А что системы пищеварения, а что системы локации, а что системы передвижения? Она же, когда летает, не натыкается на предметы, она реагирует на перемену температуры, она, а что система размножения и так далее и тому подобное. То есть, когда вы начинаете просто чуть-чуть более пристально смотреть на то, что окружает нас, оно не может не дать вам возможности не поверить в то, что есть что-то, я сейчас не буду называть это Всевышним, Богом, кем-либо другим, сила, которая все это создала и всем этим управляет. Это однозначно. Потому что сказать по Дарвину, что это произошло само по себе за счет того, что это произошло при помощи какого-то взрыва или еще чего-либо, это бессмысленно. Это просто бессмысленно. В свое время есть такой научный исследователь, профессор физики, Нобелевский, по-моему, получил Нобелевскую премию. Фридрих Голль его зовут, по-моему. Вот. Он написал так в своем труде, там написал: возможность того, что мир и все живое в нем развивались сами по себе, без какого-либо управления руки, управляющей создателя, такая возможность или такая вероятность, она равна вообще нулю, конечно, это понятно, но он говорит, это можно сравнить с торнадо, которое пронеслось над свалкой старых автомобилей, да, и после него, после того, как торнадо прошло, покрутило все эти автомобили, поболтало их, побросало и так далее и тому подобное, и вот торнадо отошло в сторону, и на месте свалки у нас появился Боинг 747 со всеми системами на борту, со всеми кнопками, со всеми проводами, со всеми этими самыми. Вот так. Это так он сказал, говорит, такая вероятность того, что весь наш мир был, исходя из теории Дарвина, был создан путем эволюции или путем еще чего-либо, без всякого управления сверху. То есть это невозможно. Просто это невозможно, это понятно. То, что такое может произойти, это тоже понятно, что это невозможно. Поэтому написано в Торе, когда человек приходит и говорит и просит, покажите мне Всевышнего, то в Торе есть предложение, которое говорит о том, что Всевышний говорит Моше Рабейну, он сказал на это, «Ло ираэйни бенадам вехай». Не может человек меня увидеть живым, то есть в теле. В теле мы ограничены. В теле, в материальном теле мы ограничены, и мы не в состоянии увидеть Всевышнего. Не в состоянии воспринять Всевышнего. Для нас это выше нашего понимания, выше нашего восприятия. Но в теле мы не можем, а не в теле. А не в теле, да. То есть, когда человек умирает, когда он переходит в другое состояние, в духовное состояние, то тогда, да, мы в состоянии будем понять и осознать Всевышнего, потому что в конечном итоге мы являемся частью от него. Но я вернусь к нашей теме. Мне нужно сегодня понять и разобраться, что такое вера, что такое, как оно работает. Приходят люди и говорят, то, что я не могу увидеть, то, что я не могу попробовать, то, что я не могу потрогать, значит, этого не существует. Так ли это? Это вопрос. Никто отвечать не будет? Зазнались все?
Добрый вечер, рав
здрасте,
Яков.
Здрасте.
Это Соломон. Мне рав Бенямин сказал вчера, что я буду, что будет ваш урок, я постараюсь побывать на вашем уроке. Я прошу еще раз ответить, задать еще раз ваш вопрос, чтобы я на него...
Задать?
Да, еще раз.
Пожалуйста. Вопрос состоит в том, есть люди, которые приходят и говорят, то, что я не вижу, то, что я не могу попробовать, то, что я не могу пощупать, этого не существует.
Ну.
И так ли это?
Не так.
Почему?
Не так. Например, электричество в розетке. Я могу его увидеть? Нет. Я могу его попробовать? Тоже нет. Я могу его пощупать? Тоже.
Можете.
Но единственное, что я могу сделать, это прибор установить.
Нет, вы можете пощупать. Не советую, но можете.
Ну почему розетки? Можно, например, батарейки пощупать, да. Можно пощупать на
можете, вы его ощутите.
Да. Мы ощутим, но видеть мы не можем.
Неважно, я сказал или, или, или.
Человек не может ощутить то, что он не видит. Он может ощущать что-то, а может что-то не ощущать.
Дорогой Соломон, вы зайдете в парфюмерный отдел, я завяжу вам глаза, открою флакон духов, поставлю вам перед носом рядом или на расстоянии вашего обоняния и спрошу у вас, что вы чувствуете? И вы
запах
скажете,
духов.
Запах духов. Но вы их никогда не видели.
Верно. Конечно, глаза закрыты.
Мы можем воспринимать этот мир всеми нашими чувствами обоняния, осязания, слышать, видеть, пробовать. Все мы это можем. Что выходит за грани наших чувств? Где начинается вера во Всевышнего?
В данном случае... Где выходим за грань.
Да, выходим за грань. Так вот, моя, я бы не сказал, задача, неправильная задача, неправильная формулировка. Вот, мне бы хотелось бы дойти с вами до какого-то промежуточного, какого-то знаменателя периода, чтобы было понятно, о чем я говорю, без чувств, без осязания, без восприятия. Как можно воспринять что-то, не опираясь на физиологические чувства восприятия? Меня просто анекдот вспомнил, так, для того, чтобы разрядить обстановку. Учитель, ну, вы знаете, вы все прекрасно, расскажу еще раз. Учитель в классе стоит и говорит о том, он тоже был великим атеистом, он говорит, то, что мы не можем увидеть, то, что мы не можем почувствовать, если его нет, значит, его нет. То есть говорил он о Боге, кто-нибудь Бога видел? Нет. Кто-нибудь Бога слышал? Нет. Кто-нибудь это самое трогал? Нет. Ну, раз нет, значит, нет. Да? Встает Вовочка, поднимает руку, великий Вовочка, вот, и говорит всем, кто-нибудь видел когда-нибудь ум учителя? Все дети говорят, нет, ну, раз нет, значит, нет. Вот. В данном случае, пойдем-ка дальше. Вопрос я задал. Вопрос вы поняли, поэтому попробуем на него ответить. Какие сомнения у меня существуют, какие они возникают, почему они возникают? Я не вижу, я не слышу, я не попробую. Это все инструменты для восприятия, действительно, это инструменты восприятия, но как мне с этим жить, как мне с этим работать и что мне с этим делать в нашей теме? Представьте себе ситуацию, что вы сидите в одной комнате, в определенной комнате, она закрыта, а за дверью стоит другой человек, который с вами разговаривает. То есть он обращается к вам, он задает вам вопросы, но вы его никогда не видели. У вас же не возникает сомнения в том, что там сейчас стоит человек, правильно? Никто не скажет, что нет. Почему? Потому что он говорит, я понимаю, я еще могу по голосу определить, это мужчина или женщина, ребенок или пожилой человек и так далее и тому подобное. То есть я еще на слух могу определить какие-то факторы, но я его никогда не видел. Окей?
Да.
Дальше. Я захожу в темную комнату, и здесь я уже не вижу, и со мной никто не разговаривает. И я на ощупь пытаюсь пробиться куда-то. И я натыкаюсь на разные предметы, ощупывая их, я могу определить, что это. Я могу сказать, что это стол, я могу сказать, что это стул, я могу сказать, что это, допустим, ведро у меня под ногами, неважно. Окей? То есть я здесь не вижу и не слышу, но я понимаю, что это реально существует. Каждый из вас сейчас, я надеюсь, сидит. Никто не стоит. Когда вы сидите на стуле, да? Когда вы приходите и видите стул, вы же понимаете, что он не сам по себе создался. То есть вы четко представляете себе, что его кто-то сделал. И вы знаете прекрасно, кто его сделал. Вы скажете, все однозначно скажете, что это столяр, не знаю, краснодеревщик, там, не знаю, но тот, кто работает с деревом. И это обязательно будет человек. Обезьяна стул не сделает. То есть нам не нужно никаких других доказательств для того, чтобы понять, что этот стул был кем-то сделан. Или стол, или еще что-то либо, что нас окружает. В данном случае, когда мы приходим ко Всевышнему, здесь нам требуются какие-то доказательства, которые бы казали бы нам, покажите нам, расскажите нам, дайте нам пощупать, дайте нам укусить его, попробовать, как он на вкус. Это невозможно в физическом мире. Почему? Потому что он вне времени, вне пространства, мы не можем к нему прикоснуться, мы не можем его потрогать, мы не можем осознать. Он вне времени и вне пространства. Но тем не менее, в Каббале написано, что Всевышний сравнивается с бесконечным светом. Это не имеется в виду свет, который мы знаем. Вот. Почему он написан в качестве света? Потому что написано, что самая духовная инстанция, так описывается в Каббале, я не учу Каббалу, просто вам привожу примеры из книг, которые описывают Каббалу. Вот. Самая духовная высокая инстанция – это свет. Самая высшая ступень проявления света – это фиолетовые оттенки. Вот. В данном случае мы не будем сейчас этим заниматься, не будем об этом говорить, просто привел вам как пример. Когда человек приходит к этому пониманию, что есть в этом мире сила, что есть что-то, что управляет, что Всевышний существует, это усиливает его веру. И он становится более уравновешен, более спокоен. Ему проще воспитывать в себе чувство битахона, упования, да? Уверенности, зная, что все происходит в этом мире от него. И действительно все происходит только от него. Есть человек, которого мы спрашиваем, ты веришь в то, что есть создателю этого мира? Он обижается, он говорит, как это так? Ну, конечно, верю, да, я знаю. Нужно проверять, нужно доказывать, не нужно ничего доказывать. Все прекрасно, замечательно. Вот. Многие чувствуют присутствие Всевышнего среди нас, но это все основывается на чем-то. Основывается, может быть, на каком-то понимании, может быть, на знании. У женщин это больше основывается на интуиции. Вот, у многих, во всяком случае, на чувствах. Вот. Тем не менее, все равно человек возвращается к этому вопросу и говорит, покажи, докажи. Вот. И я попытаюсь прикоснуться к этому. Я не собираюсь сейчас этого делать. Я просто попытаюсь прикоснуться. Что происходит в нашем мире? У нас посещают периодически разные испытания, разные наказания. Вот. Мы пришли, чтобы исправить свои души в этом мире. Вот. И Всевышний это проделывает своим путем, каким он считает нужным. Вот. В любом случае, когда, если мы возьмем семью, отец наказывает ребенка, то ребенок понимает, что его просто так не наказывают, и наказание предназначено для того, чтобы он исправил что-то, чтобы он стал лучше. Вот. То же самое происходит и здесь с нами. Всевышний нам дает какие-то испытания или какие-то наказания только для того, чтобы мы смогли встать на путь истины и исправить самих себя. Но возвращается человек, говорит, скажи мне, что это Всевышний. Откуда я знаю? В данном случае я попробую это объяснить на живой природе. Если у меня получится. Вы мне это уже об этом скажете в конце. Один из примеров жизни окружающих всех. Нас есть очень много животных, которые жуют жвачку. Да, то есть это один из признаков кошерности животных, жующих жвачку. Что это такое? Они рвут зелень, растительность, потом они ее проглатывают, потом они, извините за выражение, отрыгивают, пережевывают и вторично заглатывают обратно. Я сказал, что это один из признаков кошерности. Если кто-нибудь из вас видел когда-нибудь хищных животных, которые жуют жвачку? Да? Нет? Никто не видел, но понятно, потому что такого не бывает в природе. Хищных животных, которые жуют жвачку, просто нет. Вот. Поэтому только животные, на которых охотятся, они в большинстве своем жуют жвачку, то есть питаются зеленью. А теперь у меня к вам один вопрос.
Равьяков, я извиняюсь. Это кабан. Он имеет эту вот жвачку.
И он не жует жвачку. У него нет повторного переваривания пищи. У него раздвоены копыта.
А жвачку он не жует. Он будет кушать зелень.
Причем он будет кушать все.
Все, конечно. И зелень в том числе.
Что такое, еще раз я говорю, повторное переваривание пищи? Что такое жевать жвачку? Вы видели, что коровы постоянно жуют? Даже когда они не стоят и не пасутся, они все равно жуют.
Да, видел постоянно.
Хорошо. Лошади.
Тоже.
Олени.
Не знаю.
Окей. Но у лошадей нет второго семана. То есть они жуют жвачку, но у них копыта не раздвоены. Окей? Mm-hmm. Поэтому они не кошерны. Я сказал, один из признаков кошерности – это то, что они жуют жвачку. Сейчас я подойду к этому. Ответьте мне на другой вопрос. Зачем им это надо? Зачем вот так вот природа мать создала, пока мы не говорим о Всевышнем? Зачем им это надо?
Они так устроены.
Спасибо, так Соломон, вы все объяснили. Вы ничего этим не сказали.
О чем можно сказать? Чем это надо? Они так устроены, так их создали, говорит, это мать природа.
Чтобы они так просто так. Вот ей захотелось, она их просто так создала.
Нет, они просто так.
А для
она
чего?
Создала природу так.
Для чего?
Она хотела. Так как она посчитала нужным.
Окей. Для чего?
А природа что это такое?
Как чтобы она кушала. Чтобы она имела какую-то...
А нельзя сразу сорвать зелень, прожевать ее и проглотить? Зачем такая сложная система?
Надо спросить того, кто это изобрел так.
Да?
Конечно.
Инженера Пупкина.
Да? Мать природы создала.
Мать природа. Хорошо. Не будем терять время. В данном случае, немножко покопавшись, немножко посмотрев в разные умные книжки, вот, мы видим следующее, что все животные, травоядные животные, они, как правило, пасутся на открытой местности. Они не защищены от нападения хищников. Поэтому, как правило, все животные, я не говорю о домашних животных, хотя они были одомашнены в каком-то периоде времени. Я говорю о диких, оленях, там, лосях и так далее, там подобное. Они, как правило, пасутся на открытой местности. Открытая местность – это незащищенная местность. Поэтому они выходят на нее на короткий период. Они пытаются как можно больше нарвать зелени. И у них есть специальный мешок, в который эта зелень опускается. Они просто рвут зелень, рвут, потом прекращают этим заниматься, уходят в более безопасные места, за какие-то скалы, за какие-то горы, в расщелины, они уходят в леса, где они более обезопасены, и там они спокойно начинают отрыгивать эту зелень, пережевывать ее вторично и уже потом проглатывать в желудок. Чтобы наесться травой, травяной массой, нужно съесть огромное количество травы. Что если бы они стояли постоянно на поле и постоянно паслись там, они бы были очень незащищены на протяжении всего дня. Поэтому Всевышний создал... Нет, стоп, не Всевышний, мать природа. Создала такую систему, которая бы могла бы их обезопасить. И это есть только у жвачных животных, только у мелкокрупнорогатого скота. В данном случае на тех, на кого охотятся. Те, кто охотится, им этого не надо. Потому что они охотятся, а не на них охотятся. В данном случае, могло ли это произойти само по себе? Такая умная мать природы, для чего это она все придумала? В данном случае, это происходит именно так. Есть в Торе три животные, которые выделены, которые есть нельзя, которые внешне, как сказал сейчас Соломон, вроде бы у них есть признаки кошерности, но они не кошерные. Первое – это свинья. Почему? Потому что у нее копыта раздвоены, но жвачку она не жует, а обязана присутствовать два признака кошерности. Вторые – еще два животных – это верблюд и заяц. Вот. В данном случае у верблюда он тоже жует жвачку, но копыта у него вообще нет копыт. Вот. И у зайца он тоже жует жвачку, но у него тоже нет копыт. В данном случае, с верблюдом мне все понятно, я видел, как это происходит, а вот в свое время у меня дети завели кроликов, и хочешь не хочешь, периодически с ним встречались здесь вот во дворе. Вот. И некоторое время, наблюдая за ними, я увидел, что в Торе написано, что они жуют жвачку, а на самом деле они никакой жвачки не жуют. То есть они не отрыгивают так, как это делает корова, так, как это делает олень, как это делает лошади, и пережевывают вторично. И мне стало интересно, почему в Торе написано, что они, у них, да, есть этот признак. Я посмотрел, опять-таки, в умных книгах, нашел, немножко досмотрел. Кролики, как и зайцы, собственно говоря, всегда, когда, извините за подробности, ходят в туалет, по-большому, они, как правило, делают это либо рядом с норкой, либо в норке. Какое животное будет гадить у себя дома? И зачем он это делает? Потом я обратил внимание на то, что они выдают наружу разного цвета. То есть есть отходы, которые одного цвета, они темные, а есть отходы, которые другого цвета, более светлые. Что происходит? В организме у зайца есть тоже такая система, то есть там нету этого мешка, нету вторичного пережевывания, как у жвачных животных, вот, хотя он тоже считается жвачным животным. Что происходит? Он съедает пищу, часть пищи он пережевывает и проглатывает, а часть пищи он измельчает, обволакивает слюной, она проходит через желудок и выходит как отходы, но она не съеденная пища. То есть, когда зимой или осенью, когда уже нет столько зелени, негде он вышел, не нашел чего поесть, он может вернуться домой, у него уже отложено на зиму приличные запасы. И вот это вторичное поедание еды дает возможность причислять его вот к тем самым жвачным животным, хотя это один признак кошерности, а второго у него нету, поэтому они не кошерные, их есть нельзя. Скажите мне, пожалуйста, кто ему это придумал? Нет, не отвечайте, это я просто вопрос в воздух сказал, на всякий случай. Итак, в данном случае, это то, что касается этого. Немного посмотрев и присмотревшись ко всему к этому, с пищей мы уже немножко разобрались, пойдем дальше. То есть здесь мать природа, как сказал Соломон, создала дополнительную систему безопасности для животных, на которых охотятся. Теперь, если мы пойдем по этой же стези и продолжим дальше эту мысль, как выглядят животные, которые травоядные животные, которые жуют жвачку, какой вид имеет их лицо, морды, да? Где расположены глаза у животных, на которых охотятся? Все помнят, да? У коровы где глаза? Спереди или сбоку?
Сбоку у всех.
Почему?
Потому что вы не могли видеть нападающих.
То есть в данном случае лошади или корове, или оленю, достаточно повернуть голову незначительно на 2 градуса всего лишь в сторону, и она имеет полный обзор, что у нее происходит сзади. А у хищников где глаза находятся?
Конечно, впереди.
Зачем?
Чтобы видеть, разглядеть.
Чтобы видеть свою добычу. Ему все равно, что у него сзади, все равно на него никто не нападет. Ему незачем обезопасивать себя в этом плане. Скажи мне, пожалуйста, кто это создал? Мать природа?
Мать природа создала.
Нормальная мать природа у нас, хорошая. Главное, разумная, никто бы не додумался. В данном случае форма их лиц или форма их морд зависит от того, чем они питаются. У них, у жвачных животных, развиты зубы, которые перемалывают, их там очень много, гораздо больше, чем у нас, у людей, поэтому им нужна челюсть вытянутая, поэтому лица, ну, морды. Все у животных, у оленей, у коров, у лошадей и т.д. подобное, у них у всех вытянутые морды. У всех хищников морды приплющены, им не нужно, у них основные зубы — это клыки, ими рвут, ими кусают, ими убивают и так далее и тому подобное. Кстати, где у нас глаза расположены, сбоку или спереди? Спереди, это значит, мы кто?
Хищники.
Молодцы, мы хищники.
А у свиньи, у кабана сбоку находится.
И что?
Это говорит о чем? Что они хищники?
Это говорит о том, что он едомы, а не он их ест. Что на него нападают тоже. Ну и что? Есть животные не кошерные.
На кабана животные... я не слышал. Такой же кто-то нападал.
Еще раз?
На кабана я не слышал такого от охотника, что на кабана какой-то зверь нападал.
Да вы что? Зайдите в YouTube, пожалуйста, после этого урока и посмотрите... не знаю, General Geographic себе включите, тему кабаны и сколько они подвергаются нападениями львами, медведями, тиграми, пантерами и так далее и тому подобное, теми же волками в средней черте России. Хищники на них охотятся, вы что? Ладно, продолжим дальше. В данном случае это показатель. Если глаза сбоку, значит, он должен защищаться. На него нападают, а не он нападает. В данном случае продолжаем дальше. Совсем с этим все понятно. Я всегда спрашивал с самого раннего детства. Белую зебру покрасили в черные полосы или черную зебру покрасили в белые полосы? Кто-нибудь может мне ответить на этот вопрос? Как было на самом деле? Кого во что красили? И для чего это? Кто-нибудь знает?
Творец знает. Почему творец знает, естественно, который...
Нет, это не ответ. Это уход от ответа.
Наверное, Марина. Для защиты.
А защиты, хорошо, классно. Для чего? От чего?
Съели.
Правильно, от чего? От кого?
От других хищников.
Это общие фразы. Но правильно. Про полосы мне никто так и не ответил. Что-то было раньше. Белое тело, черные полосы, черное тело, белые полосы. Ну, неважно. Полосы были, и слава Богу. А теперь правильный ответ, как говорили у нас. Оказывается, следующая штука такая у нас появляется. Кто больше всего охотится на зебру? На зебру больше всего, самый главный ее противник – это лев. Очень часто научные исследователи видели такую картину, что лев, голодный лев, лежит совсем недалеко от стада пасущихся зебр и никак на них не реагирует, хотя видно, что он вышел на охоту. И они не понимали, они видят прекрасно. Белая с черным зебра на фоне желтой саванны, зеленой саванны, неважно, она очень сильная. Выявляется. Лев никак не реагирует. То есть, если нету с той стороны ветра, то есть он их не может ощутить, да, то тогда он их просто не видит. И они задались вопросом, как это может происходить. Оказывается, мы это знаем, я думаю, что вы знаете, кошки в большинстве своем они дальтоники, вот, и они видят только черно-белый цвет. Если лев лежит в саванне, лежит, то перед, у него перед экраном, что у него черные белые полосы, да, ну, даже тростинки высохшей травы, да, это черная полоса, просвет это белая полоса, поэтому если ветром не надуло и он не чувствует их запаха, то он не видит зебру, даже которая стоит перед ним. В данном случае, ее окрас бело-черный, вроде бы на первый взгляд, если логически размышлять, которую наоборот бросается очень сильно в глаза, для нее это является именно маскировкой против львов. Львы их не замечают. И это, как сказал мой друг Соломон, придумала мать природа.
Умно.
Вот. Умно.
А?
Умно.
Умно, да. В данном случае поехали дальше. Тот, кто присматривается к разным видам животных, может увидеть следующие интересные моменты. Внешний вид животных и их головы, я уже сказал, соответствует тому, что они едят, как они выглядят, это мы уже сказали, я продолжу дальше. С глазами я вам тоже все сказал. Мы являемся хищными животными. То есть в нашем случае, в случае людей, все зависит от того, над какими качествами мы работаем. То есть человек может быть вознестись до небес, если он занимается работой над собой, поднимается, воодушевляется. Откуда мы это учим вообще? Написано, что когда Всевышний сказал Аврааму, что от тебя пойдет большое потомство, с чем он его сравнил? Он говорит, они будут как прах земной, то есть они будут как песок на берегу моря. То есть он сравнивает нас с землей. Как называется земля на иврите? Вы знаете, надеюсь, да? Это Адама. Поэтому человек как назван?
Адам.
Это вы, Рая, мне сказали?
Да.
Молодец. Почему назван Адам? Потому что произошел из земли, да? Из праха ты и в прах вернешься. Правильно?
Наверное, да.
Однокоренное слово. Что является слово, корнем слова Адам? Никто не знает?
Дам, кровь.
Дам. Дам это кровь. Тоже присутствует в человеке. То есть, если вы захотите дать объяснение, что такое человек, вы берете просто однокоренные слова. Адама, из праха ты и в прах вернешься. Дам, кровь, которая движется по нашим жилам, которая переносит кислород, которая переносит питательные вещества для того, чтобы мы жили. Если из нас выбежит неограниченное количество крови, то человеку придет конец. В данном случае корень слова «дам». Теперь, какого цвета эта кровь?
Красный.
Адом. Тот же корень.
Красный.
Кровь красного цвета, на иврите называется «адом», корень «дам». Окей? Теперь, когда мы были созданы, сказала мать природа, так говорил Соломон, что все мать природа создала, по образу и подобию. Как это звучит на иврите? Эдаме лильон. Подобие эдаме. Корень дам. Там опять присутствует тот же самый корень. Окей? Все со мной?
Окей.
А теперь скажите мне, пожалуйста, когда папа с мамой решили создать продолжение рода, если мы возьмем мать, на иврите как звучит?
Има.
Нет, има это мама. А я сказал М. Гематрия слова сколько? Мем 40. Алиф 1. 41. Отец на иврите?
Аф.
Молодец. Алиф 1. Бет 3. 2. 1 и 2. 3. 41 и 3. 44. Это корень слова Адам. Что получается в результате, когда мама, папа встретились и у них все получилось? Что получится?
Ребенок.
На иврите?
Да, 44 гематрия.
Елот, 44. Вы понимаете, что не может быть такого языка больше? Это невозможно придумать. Математически это невозможно. Просто, поверьте мне, я занимался математикой. чтобы такие вещи, что просто взять слова и складывая корневые слова, вы получали смысл происходящего в существующей реальности. Соломон, вам нравится мама природа, да? Это ж какая она умная, какая же она умная должна быть, как она в иврите должна разбираться. Прикиньте.
Если она еще иврит, мама природа, должен быть и папа.
Природа. Мама природа, да? А вы знаете, что такое она? А вы знаете, что такое мама природа? Природа. Давайте. Марина, у вас с ивритом все в порядке, я так понимаю. Так или нет?
Я не поняла, что вы сказали.
Я говорю, у вас с ивритом все в порядке?
Нет, я абсолютно русская, но я просто из-за того, что слушаю лекции, я поэтому знаю.
Понятно. У кого с ивритом все в порядке?
Хай, наверное.
Говорит, что у меня.
Хорошо. Итак, природа на иврите.
Тева.
Молодец.
Атева – это определенный артикуль, показывающий на определенную природу. Ну, хорошо, будем с «атева». Теперь сделайте мне гематрию, пожалуйста, слово «атева». «Атева» пишется, знаете как? «Гей», «тет», «бет» и «айн». Сделайте гематрию? Или помочь?
Помочь.
Помочь. «Гей» 5, считайте вместе со мной. «Тет» 9, сколько вместе?
14.
Молодец. Дальше у нас что было? Бет. Это 2.
16.
А айн это 70.
86, да.
Мицуян. Каким именем, именем Всевышнего создавался этот мир? Как написано в Торе? Берешит бара.
Элохим.
Элохим. Давайте. Алиф 1. Ламит 30. Сколько?
31.
31. Дальше идет гей. Это 5. Сколько?
36.
Дальше идет ют. Это 10. 46.
40, да.
И мем это 40. Сколько?
86.
Что такое Гатева?
Мать природы.
Мать природы это что?
Всевышний.
Это Всевышний. Да. Элоким. Как оно, Марина?
Без слов.
А, конечно, да. Потрясающе.
Проехали. Проехали дальше. Я и не закончил еще с животным миром, поэтому будем червячками, букашками заниматься, потом дойдем до этого. Чуть позже. Итак, в данном случае, что у нас такое Даме Элион? Уподобимся высшим силам, уподобимся верховным силам. Да? Что имеется в виду? Что человек, если он поднимается немыслимо высоко, он может подняться над звездами. Но если он падает до самой земли. Так падает, что уже оттуда почти практически вернуться невозможно, к сожалению. Можно, если раскаяться. Итак, в данном случае мы говорим о том, что хищники, у них глаза спереди, у нехищных животных сбоку для их же безопасности. Кстати, Арие, почему был назван Арие? Вы знаете? Лев. От какого слова?
Это связанное со зрением.
Не.
Рие.
Да. Схожие слова, но не со зрением. А. Со страхом. А. Его все боятся. Ира. Страх. Он наводит страх на всех. Царь зверей. В данном случае... Говорит Давид Амелах, по-моему, это в Тилим он сказал, я не помню, но где-то сказал. Ашем ли лоира, да? То есть просит Всевышний, у Всевышнего Давид Амелах, чтобы я, огради меня от встречи с человеком. У них есть выбор, они непредсказуемы. Оставь мне только страх перед тобой. Действительно стоит бояться Всевышнего. Люди, правда, тоже, конечно, могут начудить и натворить, но если у нас есть страх перед Всевышним, тогда уже Всевышний нас оберегает. Вот. Но мы пока еще до этого окончательно не дошли, к тому, что Всевышний есть, нужно верить, нужно слушать, что он говорит, воспринимать то, что он говорит, работать над собой и так далее, и тому подобное. Продолжим. Итак, небольшие примеры из того, что нас окружает в повседневной жизни, на что мы не обращаем внимания абсолютно, к огромному сожалению, с Божьей помощью. Может быть, эта информация, которую я вам дам сейчас, поможет вам чуть ближе приблизиться ко Всевышнему, понять, что происходит. Скажите мне, пожалуйста, в каком состоянии находится вода в нашем мире? В каких состояниях?
Трех. В жидком, летучем и в льде.
В жидком, газообразном вы имели в виду? Да, и в твердом это лед.
И твердом. Okay. Жидко, твердое и газообразное.
Молодец. А есть ли еще в мироздании такое место, где вода находится в трех состояниях?
Пока ищем на Марсе.
На Марсе воды нет. Итак, то, что
пока
есть...
Пока не доказано.
Что?
Пока не доказано.
Не доказано? Доказано. Ну, неважно. Сейчас не об этом речь. Я объясню, почему. Смотрите, то, что у нас есть, у нас на Земле, на планете Земля, суша занимает 30% территории, да, насколько я понимаю, третью часть, а две трети – это вода. И мы считаем, что у нас есть огромное количество воды. На самом деле, по отношению к мировым галактикам и все, что существует в космосе и так далее подобное, мы даже не капля в море, вот, сколько у нас здесь воды есть. Там воды намного больше, она, правда, находится в твердом состоянии или в газообразном состоянии. В жидком состоянии воды нет нигде, потому что это необходимо для жизнедеятельности организма человека и вообще жизнедеятельности на Земле как таковой. Поэтому, почему это так? Я объясню. Место расположения Земли выбрано таким образом, не мамой природы, как говорит Соломон, вот, так что, если мы хотя бы на 1 градус, можете себе представить, что такое 1 градус, возьмите штангер, не штангер циркуль, а этот, как его называют, забыл, которые углы отводили в школе, ну, транспортир, вот, возьмите его и проведите на плоскости 1 градус. Это очень-очень-очень-очень маленькое расстояние. Так вот, если на 1 градус, Земля по оси сдвинется в сторону Солнца, что произойдет со всей водой на Земле?
Выплеснет.
Она испарится. Она станет в газообразном состоянии. А если на 1 градус дальше от Солнца? Все замерзнет. Поэтому все планеты, дорогой мой Соломон, которые находятся ближе, чем Земля к Солнцу, на них не может быть воды. Там все в газообразном состоянии. А все, что находится дальше от Земли, там все в твердом состоянии, все во льду. То есть наша Земля стоит настолько точно в том месте, именно в том месте, где возможно существование воды в трех состояниях. Потому что изменения...
Хотите сказать, что ученые... Хотите сказать, что ученые, они дураки. Ищут на Марсе неизвестно что.
Вместо, чтобы сказать, это вы считаете так?
Нет, судя по тому, как мы только что определили, если Земля сдвинется на 1 градус вправо или влево, то есть ближе к Солнцу или подальше к Солнцу, либо она станет газообразным, вода, либо она станет твердым. Да. Значит, поскольку Марс находится дальше от Солнца, то значит надо искать на Марсе лед, а не воду. Значит, вот это ученые дураки, так получается.
Ага, они не дураки, они не знают.
Там форма жизни просто другая была бы.
Я объясню вам, дорогой Соломон, одну простую вещь. Не хочу на этом очень много заострять внимание, потому что не наша тема. Скажите мне, пожалуйста, не дай бог никому, всем вам здоровья до 120 лет, светлой головой и в свежей памяти. Вот. Но тем не менее, люди имеют свойство болеть, к сожалению. Окей? Когда мы попадаем в больницу, Всевышний, а нет, мама природа, дала возможность врачам лечить. Окей? Когда вы попадаете к доктору, дорогой мой Соломон, Каким образом доктор ставит диагноз? На основании чего? Вопрос ко всем.
На основании температуры сначала.
На основании симптомов. Не обязательно температура. Температура.
Субъективные признаки.
Правильно. То есть на основании симптомов и на основании того, что доктор учил в институте, что этот симптом может привести к этому, а этот может к этому, исходя из этого, он назначает лечение. Он борется с симптомами, вызванными какой-то болезнью, которую он определяет в процессе лечения. Что делает Тора? Тора, по Торе был создан мир, она зрит в корень, она не занимается симптомами, она приходит и говорит, это так, потому что было алиф, бет, гимл, далет. И если Всевышний сказал, что нет больше в мире места, которое может подходить для жизнедеятельности организма человеческого, то его нет, Соломон. И то, что ученые, они не дураки, но они ищут причину или идут за следствием, а мы знаем причины. Вот и вся разница. Окей?
Согласен. Так давайте обращаться к евреям.
Вы молодец, наконец-то вы прозрели. Слава Богу. Вот у кого-то вот раз его шибануло без молнии. Ладно, я тему хочу продолжить, и с вашего позволения. Так вот, в данном случае в галактике нигде вы не войдете в воды в жидком состоянии, и Земля является единственным местом. Это не я сказал, это мать природа сказала в Торе. Вот. Поэтому здесь она содержится, только здесь она содержится в жидком состоянии. Теперь, еще одна очень сложная штука, которую я не могу понять, не могу объяснить. То есть я могу понять, могу попробовать объяснить. Вот. Сколько необходимо, какое количество кислорода необходимо для того, чтобы человек мог дышать? Сколько у нас постоянно в воздухе находится кислород? Количество кислорода. Кто не знает?
Я как без
вопросов. Ну и ладно, тогда я вам скажу. Для того, чтобы было все нормально в нашем жизнедеятельном процессе, то есть мы могли спокойно дышать, спокойно жить и так далее и подобное, нам необходимо 21% кислорода. Все слышали?
Да.
Теперь, если кислорода станет меньше, что произойдет?
Удушье.
Будет тяжело дышать. Окей? А если кислорода станет больше?
Разорвет.
Кого? Если кислород начнет повышаться, причем начнет повышаться значительно, скажем, не 21%, а 40% кислорода, 50% кислорода, то первый человек, который выйдет с утра и зажжет сигарету спичкой, превратит наш мир, знаете во что? В один большой бум. Теперь удивительное чудо. О, чудо, сказал я. Вот. Мы вдыхаем кислород, а выдыхаем углекислый газ. А деревья, растительность, она поглощает углекислый газ и выделяет кислород. Кто это придумал? Такую штуку.
Ну, на кого же? Только на Творца.
Только на маму природу, сказал Соломон. Соломон сказал,
мама рожает, мама создает. Значит, да, мать природа.
Так вот она сама по себе создала это. Умная мама какая-то. Так вот, в данном случае что происходит? Наши ученые, которые Соломон борется за их, отстаивает их честь. Вот, и слава Богу, что есть кто-то, что отстаивает честь наших ученых. И нужно отдать им должное. Безусловно, этим тоже кто-то должен заниматься. Вот, так вот, обратили внимание, что... Если люди занимаются какой-то неправильной, я не знаю, как это, правда, градировать по-русски, вырубкой леса, то есть рубят все подряд, рубят без ограничения, то есть никакого там нету надзора, никакого этого самого, в общем, никто ничего, всем наплевать на то, что происходит, то происходит очень странная вещь. Действительно, зеленая масса способствует выделению кислорода в нашем воздухе. поддержание этого кислорода на определенном уровне. Вот. И когда его начинают вырубать деревья без всякого нормативного подхода, то может уменьшиться значительно, незначительно может уменьшиться количество кислорода в воздухе. Ученые обратили внимание, что оно, по идее, уменьшается, но тут же очень быстро восстанавливается. Они не могли понять, за счет чего. Канадские ученые, американские ученые провели исследования, причем где-то там в тайге они были тоже, в Сибири, вот, на севере Америки они это проделали тоже где-то как-то, не знаю как. Вот. Но тем не менее они обратили внимание, что как только начинается несанкционированная вырубка леса, то есть безразборно рубят лес, то лиственные деревья начинают давать по массе в 2 или в 3 раза больше листвы, чем обычно. То есть, если у нас есть нормальная система, все спланировано, все работает как должно быть, то, к примеру, я просто говорю, к примеру, не ловите меня на слове, на одной ветке березы должно вырастать от 15 до 25 листиков, к примеру. Как только рядом с этой березой понижается уровень кислорода из-за того, что вырубают другие деревья, вдруг эта береза начинает давать в 2 или в 3 раза больше на той же ветке листиков, которые смогут выработать еще больше кислорода, и она восстанавливает уровень кислорода в воздухе. Как это происходит? Объясните мне. Кто приказал этой березе, липе, клену вдруг дать? Если рядом не будет происходить изменение кислородного фона, это дерево в жизни не даст больше листиков, чем давало всю свою жизнь. А вот когда происходит изменение кислородного фона, вдруг оно начинает выбрасывать листвы в 2-3 раза больше, что не свойственно для самого дерева. Кто это придумал? Откуда это берется? Соломон, только не говорите, мама природа. Подумайте. Просто подумайте, но это так происходит, так это работает на самом деле. Вещь, которую не могут объяснить ученые. Вы знаете прекрасно, я не открою вам Америку, что при нагревании любого вещества, любого тела, что происходит с веществом? Химию.
Плавится.
Расширяется.
Да. Расширяется.
Расширяется. А если мы будем охлаждать вещество?
Сжимается.
Сжимается. Правильно. Молодцы. Классно. Вот. Кроме воды. А что с водой происходит? Вода при нагреве расширяется. Все правильно. А при охлаждении что с водой происходит?
Лед.
Хорошо. Так вот, на сегодняшний день, это доказанный факт. А?
Лед расширяется, становится больше.
О, то есть вещество нарушает все законы, установленные химией и физики, и при температуре от 0 до -4 градусов, да, вода приближается к моменту замерзания, она замерзает, она превращается в лед, но не сокращается, а расширяется. То есть у нее происходит обратный процесс. Больше ни с одним веществом в мире этого не происходит. У науки нет объяснения этого. Попробуйте вы объяснить это. Никто?
Я же не ученый, не могу объяснить.
Ну вы, да, да. Я тоже нет. Если бы с водой происходило бы то, что происходит со всеми веществами, то тогда все, что находится в море, погибло бы. Это необходимо для того, чтобы защитить все, что находится под водой. Хотя объяснения у ученых на это нет. В данном случае, я описал вам несколько простых примеров. Вот, допустим, например, если вам не интересно, скажите, я перестану в эту сторону дуть просто. меня в свое время заинтересовала такая вот вещь. Это была статья, научная статья. Вот. Жираф. Ну, все представили себе жирафа, да? Вот. Теорию Дарвина. Теорию видов, да? Это теория. Это не научно доказанный факт. Это теория. Вот. Кто-нибудь может мне в двух словах процитировать, что, о чем он говорил? В двух словах. Никто.
Имеется в виду эволюцию?
Да, 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 эволюцию, да, эволюцию. Ну, о чем это? Он говорил?
Сначала...
Да.
Из одного вида в другой как бы эволюционирует?
Нет, до этого еще, до видов.
До видов?
Сначала была клетка.
От обезьяны?
Нет, это попозже. Сначала была клетка, потом эта клетка начала делиться, потом она вышла из воды, потом у нее отпал хвост, потом она выровняла спину, потом из обезьяны получился человек. Да? Работа из обезьяны сделала человека. Я вот брал несколько раз обезьяну, давал ей работу, вот сколько не работала, так человеком и не стало.
Не ту обезьяну взяли.
Я понял, да, я так и подумал. Кстати, в Гмаре написано, что наоборот, не обезьяны произошли человека, а некоторые виды обезьян произошли от человека.
Да, это во время разрушения Вавилонской башни, да,
по-моему? Да, именно там. Одно из наказаний. Так вот, но это сейчас не наша тема, поэтому я вас прошу про жирафа. Если мы исходим, просто как раздолбить теорию эволюции одним-двумя примерами и больше не возвращаться к этому никогда. Если жираф, да, жираф, он достигает высоты 6,5 метров, как правило, ему там больше нравится питаться там наверху, внизу его меньше привлекает и так далее и тому подобное. Пришли ученые и спросили такой вопрос, когда жираф будет менее защищен, максимально менее защищен от внешней среды. В каком состоянии? Когда? Когда ему больше всего угрожает опасность?
Лежащим.
И он не лежит. Они спят стоя. Ну, когда ему больше
ест,
всего угрожает?
Когда ест он, очевидно, вот в этот...
Пьет.
А, пьет?
Угу. Едят они наверху.
Ну да, да.
А пьют, он должен опустить голову вниз.
Понятно.
Его спасает то, что он высоко сидит и далеко глядит. И поэтому заранее может распознать опасность и убежать. А когда он опускает голову вниз, вот тогда он абсолютно беззащитен, он не видит ничего. Он внизу, голова внизу. В данном случае что здесь происходит? Ученые очень долго наблюдали за жирафами и пришли к такому выводу, что приходя на водопой, он действительно менее всего защищен, и он опускает голову, как бьют жирафы. Это статья, я ее читал когда-то давно. Вот, он опускает голову, он пьет приблизительно первый раз, первый заход, 10-12 секунд, потом он поднимает голову на полную высоту, смотрит право-лево, ничего не угрожает, опускает голову еще 4-5 секунд, поднимает голову, смотрит право-лево, еще раз 5-4 секунд, опять поднимает. То есть за минуту он может опустить и поднять голову, ну, в среднем, скажем так, 10 раз.
А сколько же он воды выпивает за этот момент?
Не знаю. Я не читал. Если вас это очень интересует, я поспрашаю у наших знакомых жирафов, и я вам расскажу потом на уроке. Вот. В данном случае, что интересно-то, с высоты 6,5 метров. Если я вас возьму, в среднем у каждого из вас рост 1,60 м, 1,70 м с кепкой в прыжке, да, и возьму вас и буду проделывать следующую вещь. Этот стакан виден всем, да? Виден, да? Вот, и я буду с вами делать вот такую штуку. Раз, два, три, четыре, пять, ну вот 10 раз я так проделаю. Что с вами произойдет?
Ну что, кувыркаться
будет? Вентилярный аппарат будет нарушен.
Да? А что насчет кровоизлияния в мозг?
Да, если резко, конечно.
6,5 метров вниз и резко наверх? И так 10 раз в минуту?
Сосуды может просто лопнуть.
У него там все должно разорвать просто.
Угу.
Представляете, о чем идет речь? Стояли же наши ученые, смотрели на это, смотрели, не понимали, как он это делает, елки-палки. Окей? И он ничего, у него ни голова не кружится, его не, как пьяный жираф идет, там раз-раз свалился. Да? Нет такого. Все у него в порядке. Они его разобрали на запчасти. жирафа. Но надо же посмотреть, как это все работает. Оказывается, у него на высоте 3,5 метра, там в шее, там где там в горле где-то там, сколько у него там шеи, я не знаю, ее долго тянули, вот, находится клапан, который есть только у жирафа, окей? Который что делает? Когда жираф наклоняет голову, он не дает крови быстро притекать к голове, а поддерживает тот же самый ритм прибытия крови, который был, когда она держала голову наверху. В то время, пока она держала голову внизу, кровь постепенно поступала туда, не приливала туда. Он поднимает резко голову обратно. Этот же клапан не дает крови резко отойти от головы. Тем самым жираф не получает головокружение и не получает кровоизлияние в мозг. А теперь вопрос. Если мы рассуждаем по теории Дарвина, то что должно было произойти с зайцем, который вдруг увидел там наверху листву и начал тянуть шею? Он должен был умереть до 3,5 метров, когда ходил на водопой. Так или нет? Потому что на высоте 3,5 метров клапан этот стоит, не раньше. Значит, до 3,5 метров они должны были все вымереть, мы бы не увидели бы ни одного жирафа в жизни. А это доказывает то, что они рождаются с ним, с этим клапаном вместе. И это никак не относится к эволюции. Согласны или нет?
Понятно, конечно, что...
Что понятно?
Что каждое создано для жизни. Все, что создано Всевышним, для жизни имеет свои особенности.
Не Всевышним, а мамой природы. Она очень умная.
Мамой природы это уже создано после того, как создано Творцом.
Хорошо, еще один пример. Что вас рассмешило, Соломон?
Да. Нет слова не будет. Слушайте, я слушаю дальше вас.
Пожалуйста. Скажите мне, пожалуйста, обычная среда обитания верблюда?
Пустыня.
Не пустыня, а степь.
Верблюды, которые живут в Саудовской Аравии. Где вы там степи нашли?
Найдутся степи, пустыни, все, что хочешь.
Понятно. Географию поучим еще вместе. Ну ладно. Так вот, в данном случае мы говорим о том, что Рая не просто так сказала пустыня. Вот это ассоциативное мышление сразу же срабатывает верблюд-пустыня. Верблюды, их обычное место обитания – оазисы. То есть они живут рядом с водой и рядом с едой. Окей? А вот теперь... Мы знаем, что верблюды в состоянии долгое время не есть и не пить. Окей? Когда их снаряжают, ставили в караваны, их начинали поить, вот, они могут выпить. Кто-нибудь из вас знает, сколько может выпить верблюд за один раз?
Ну, 60 литров, наверное, да?
Нет, вы не обманываете себя.
Откуда же знать? У него горб, он все в горб закладывает.
Да, закладывает, когда ему сказали, что пора идти. В данном случае, когда они не собираются и не выстраиваются в караван, он не пьет таким образом. То есть это еще одна загадка природы, но тем не менее, когда они знают, что им нужно выходить, как они это знают, не знаю, получают радиолокацию, что им нужно перемещаться по пустыне, они начинают много пить. Верблюд может выпить до 40% от собственного веса, если я... Не ошибаюсь. 40% от собственного веса, скажем, средний верблюд весит 350-500 килограмм. Сколько будет от 500 килограмм 40%?
200
приблизительно. 200 литров он может выпить за раз. В чем парадокс? Парадокс заключается в том, что если мы возьмем не 40% от собственного веса, а просто... Человек, берем человека, в среднем человек весит 70-80 килограмм, вот, 90-100, ну, кому как нравится больше, в зависимости от роста, вот. Скажите мне, пожалуйста, не 40% от собственного веса, а 6 литров воды сразу может человек выпить, да или нет?
Нет, наверное, вряд ли.
Почему нет? Физически может. Что произойдет?
Желудок лопнет.
Нет, Рая, не лопнет. Что произойдет?
Деваться жидкость-то. Ну, сколько-то впитается в организм, кровь заберет, а остальное куда? Вылится.
Ну, вылится со временем. Почки будут тяжело работать, но вылится. Вспотеет и так далее, подобное. Неважно, что произойдет с человеком.
Насытиться водой по самой не могу.
Вот то, на все оставшееся. У нас есть в организме соли. Эти соли необходимы для работы сердца.
Молодец.
Если он выпьет такое количество воды, они вымоют все соли из организма.
Да,
человек,
да,
что
да.
с ним произойдет?
Умрет.
Умрет. А верблюд не умирает. Выпивает 40% от собственного веса и не умирает.
Ну, на то он и верблюд, извините.
О. А теперь у меня к вам вопрос еще другой. Как правило, в жарких странах, когда мы находимся, мы все находимся в жарких странах, то у нас есть естественное охлаждение нашего организма, мозгам, да? Ну, вот такой вот есть. Угу. Что охлаждает наш организм? За счет чего наш организм охлаждается?
Воздух охлаждается.
А?
Воздух охлаждается.
Какой воздух? Вы вышли в Израиле в тени 45 градусов, и у вас воздух охлаждает. Что охлаждает наш организм?
Слышь про мозган.
А?
Слышь про мозган.
Еще раз. Вы на улице, вам жарко. Что охлаждает наш организм?
Ну, ветер, вода.
Ну, убивайте меня без ножа.
Англичане. Вы точно знаете.
Марина, что охлаждает наш организм?
Нет, я не знаю, может быть, если водичку взяли, вам станет лучше.
Нет.
Соль охлаждает.
Когда англичане набирали в легионы сюда солдат, первое, на что их проверяли, на потовыделение. Потому что человек, который не потеет, перегреется и умрет.
Да, жидкость должна.
Наш пот предназначен для того, чтобы охлаждать организм. Теперь, ученые установили, что верблюды, которые идут по пустыне, это огромная часть затраты влажности в нашем организме, потовыделения. Они обратили внимание, что верблюды, которые идут по пустыне, не потеют вообще. Верблюд может нагреться за день до 55-58 градусов, и ему, наверное, это не мешает. Они остывают ночью, но он не разбазаривает жидкость, которую он забрал с собой, потому что он не знает, когда он в следующий раз попьет. Это первое. Второе. Они обратили внимание, что верблюды, которые идут по пустыне, которые вышли в караване, и они экономят эту жидкость, непонятно, каким образом это у них работает, вот. Они ее пропускают через организм, и у них в организме есть такая система, что перед тем, как они писают, извините за выражение, у них есть вторичная система переработки. То есть моча перерабатывается, жидкость, которая еще, возможно, к определению возвращается обратно в организм, а все, что уже действительно шлаки, выходит.
Угу.
Поэтому они в состоянии не просто долго не пить, они в состоянии долго сохранить эту влагу в своем организме. Скажите мне, пожалуйста, о какой эволюции может идти речь? Потому что если да, это развивалось сотнями тысяч лет, то тогда первый верблюд, который бы вышел бы в пустыню, умер бы просто. Значит, они должны родиться с этой системой. Кто эту систему сделал, кто это придумал? И вот здесь вот, дорогой мой Соломон, написано в книгах, умных книгах, что Всевышний хотел, чтобы люди осваивали новые земли, что Всевышний хотел, чтобы они перемещались, и по пустыням в том числе. А тогда не было самолетов, не было машин с мозганами, невозможно было бы переехать в пустыню. А верблюды помогали им переносить грузы, перевезти их туда-сюда, перевезти самих людей, караваны, караванные пути. А для того, чтобы верблюды не погибли, нужно придумать для них систему защиты, самосохранения. И что самое интересное, верблюды начинают пить и есть тогда, когда их запрягают в караваны. А если он просто живет сам по себе, то он не пойдет в пустыню сам. Ему там делать нечего. Это животное, которое живет в оазисах, где есть вода и есть еда. И он сам по себе не будет пить по 40% от собственного веса и наедаться на неделю вперед. Объясните мне, как это работает. Кто это придумал, кроме матери природы? Которая, собственно говоря, как мы уже сказали, я вам показал это в гематрии, что природа это и есть сам Всевышний. Свою тему я хочу закончить. Я сказал, что я ее назвал, так было во всяком случае, в тот, чтобы надеюсь, что они это написали, я не смотрел. Как укрепить веру во Всевышнего? Я думаю, что вот данные аспекты, да, могут помочь человеку укрепиться в вере во Всевышнего, да, познать ее больше, чего-то приблизиться к чему-то больше. Вот. Но я еще сказал также, что эта тема называется «Интервью с Богом». И я сейчас вам процитирую «Интервью с Богом». Аллегория, безусловно, аллегория, но это очень сильно похоже на правду, но вы мне сами сейчас скажете. Однажды мне приснилось, что я беру интервью у Бога. Ну, может такое присниться?
И почему нет?
Да-да, вот сейчас я его озвучу. «Так ты хочешь взять у меня интервью?» – Бог спросил меня. «Если у тебя есть время», – сказал ему я. Бог улыбнулся. Мое время – это вечность. Какие вопросы ты хотел мне задать? Что больше всего удивляет тебя в людях? – спросил я. И Бог ответил. Им наскучивает детство, и они спешат повзрослеть, а потом мечтают опять стать детьми. Они теряют здоровье, зарабатывая деньги, а потом теряют деньги, восстанавливая здоровье. Они так много думают о будущем, что забывают совсем о настоящем настолько, что не живут ни в настоящем, ни в будущем. Они живут так, как будто никогда не умрут, а умирают так, как будто никогда не жили. Его рука взяла мою, и мы молчали некоторое время. И тогда я спросил, как родитель, какие уроки жизни ты бы хотел бы дать, чтобы твои дети выучили? Сказал мне Всевышний, пусть знают, что невозможно заставить кого-то любить их. Все, что они могут сделать, это позволить себя быть любимыми. Пусть знают, что нехорошо сравнивать себя с другими. Пусть учатся прощать, практикуя прощение. Пусть помнят, что ранить любого человека можно всего лишь за несколько секунд. Но чтобы залечить эти раны, могут потребоваться долгие годы. Пусть помнят, что богат не тот, у кого больше, а тот, кто нуждается в меньшем. Пусть знают, что есть люди, которые их очень любят, просто они еще не научились выражать свои чувства. Пусть осознают, что два человека могут смотреть на одно и то же, а ведь... Ведь это по-разному. Пусть знают, что простить друг друга недостаточно, надо также простить самих себя. Благодарю тебя за твое время, сказал я робко. Есть еще что-то, чтобы ты хотел предать своим детям? Бог улыбнулся и сказал, пусть знают, что я здесь для них всегда. Это интервью с Богом.
Можно вопрос?
Конечно.
Вот как раз по теме. Человек обращается к Всевышнему с молитвой. И через молитву говорит ему, что ему нужно, благодарит и прочее. А может ли человек с Богом быть в диалоге?
Безусловно. Только нужно научиться слушать. И понимать, что тебе отвечают.
А каким образом Бог может тебе... Он может с тобой разговаривать как человек? Ну, как бы. Не то, что он... Ну, как бы. Может это такое быть?
Да, но я вас разочарую, Рая, мы не на том уровне. С Моше Рабейну...
Смотря что мы спрашиваем, правда?
С Моше Рабейну как он разговаривает?
Если мы спрашиваем что-то... Что, где компетенции наши? А если мы спрашиваем обычные вещи...
Еще раз.
Поймите, мы
не на том уровне, чтобы с нами разговаривали, как мы привыкли разговаривать между собой. Всевышний напрямую разговаривал с Моше Рабейну. Да, он единственный из пророков, кто получал пророчество лицом к лицу. Ну, грубо говоря, лица-то он не видел. Он разговаривал с ним... Не во сне, он разговаривал с ним наяву. Он получал пророчество так, как они должны были звучать. Все остальные пророки получали пророчество во сне. Большинство из пророков должны были еще правильно расшифровать то, что им было сказано. Мы не на том уровне. Но и тем не менее Всевышний с нами общается, нам показывают, нас направляют. Нужно только увидеть, что от нас хотят.
Понятно, что знаки – это понятно.
А что вы хотели? Конструктивного диалога?
Да, конструктивного диалога.
Хорошо. Не в этот раз. Еще вопрос.
сколько литров воды в колодце?
Вы сейчас меня убить хотели или что?
Ну что, где, когда клуб? Я хочу вот что. Когда поили верблюдов, да? Я уже сейчас просто чего-то застряла. Ну,
я опережаю ваш вопрос. Любой колодец – это источник воды. Это...
Я поняла. Но сколько там может быть воды? Ведь она же...
Огромное количество, потому что все колодцы основаны на подводных реках. И воды количество будет огромное.
Там же караван, целый караван.
Неважно. Колодец – это маян. Маян – это источник воды. И источник воды, он бьет постоянно. Вы видели источники, которые можно выпить?
Нет, я просто думаю, в пустыне сколько может быть...
Они не выходили, они входили в пустыню, а выходили из оазиса. Вопрос.
Надо поточнее этот вопрос задать.
Рав Яаков, у меня к вам вопрос.
Пожалуйста.
Вы не слышите?
Да,
а конечно. Мы тут затронули эту тему с верблюдами.
Чем?
С верблюдами.
А.
У мусульман верблюды очень ходовой товар в религии и вообще. Но дело не в этом. Вопрос не в этом. Мы знаем истории, что Яаков помощник Авраама, этот Элиезер, как его? Элиезер. Так, дальше Яаков, Моше Рабейну.
У Яакова не было помощника Элиезера, у Авраама был Элиезер помощник.
У Авраама был Элиезер. Встреча там Ривки у колодца. Яаков у колодца. И Моше Рабейну тоже у колодца.
Все у воды, да.
И везде. Так вот, почему Тора нам все время показывает вот этот эти моменты, связанные именно с колодцем?
С водой.
И почему? И приходит, и вот приходит там, значит, Ривка, по-моему, да, набрать воды, напоить верблюдов. И, так она говорит, давай напою еще и твоих верблюдов. Там. И, причем там нужно, приходится тогда еще не только ее, этого Лавана.
В чем немножко вопрос?
Запутался. Вопрос, почему Тора все время нам указывает на колодцы?
С чем сравнивают вот Тору?
Да, вот именно тут колодец, тут Элиэзер у колодца, Яаков Авейну с колодцем, Моше Рабейну с колодцем, везде указан колодец. Авраам Авейну копал колодцы.
Воду, везде вода.
Ну, понятное дело,
что... Сосредоточьте внимание на колодцах, вода.
Так понятно, другу понятно, что колодец нужен для воды. Ну,
хорошо.
Вода нужна для питья.
С чем сравнивают Тору? Одно из сравнений Тору. С чем вода сравнивается Тору?
С водой.
Почему? Написано, остерегайтесь обижать бедных. Остерегайтесь обижать малоимущих, каких-то... людей с отклонениями внешними, как нам кажется, отклонениями, ущемленных и так судьбой или не знаю, как это сформулировать. Почему нужно остерегаться их обижать? Потому что там может быть собрана вся Тора. Вода течет всегда сверху вниз и собирается в самой нижней точке. На Моше Рабейну сказано, что он был самый кратчайший, кроткий, да, анаф. Самый кроткий из всех людей на земле. Что такое качество кроткость? Дайте мне определение.
Не могу сказать.
Вы не можете, может, кроме вас кто-нибудь может?
Не понимаю. Это русский язык, он не иврит.
На русский переводится анаф, это переводится кроткость. Пожалуйста.
Скажем, противоположно качеству гордыни.
Ах, вот. Молодец, выкрутилась, дипломат просто.
Да, работа такая.
Кто-нибудь мне может объяснить, что такое качество кроткость? В чем оно заключается?
Это как бы умаление всех, умаление себя, обнуление в лучшем смысле.
Да. Продолжайте.
Умаление себя до, как говорится, до, обнуления, да? Но как это называется? Ты никто, но в лучшем смысле этого слова.
Да.
Таким образом, да, над тобой вот это все. И только в этом случае ты, как говорится, наверное, только в этом случае можешь говорить, да, тебе могут отвечать. Потому что, собственно, наверное, перед величием создателя...
Направление правильное.
Даже, можно быть даже ниже, наверное, даже не знаю, или ноль, это та низшая точка, которую мы...
Не высовываться, да?
Убрать эго, возможно.
Это понятно. То есть я все правильно. Я попробую просто обобщить все, что вы сказали. Моше Рабейну, в его глазах все были выше его. Он великий человек. Он управляет этим народом. Последствием ему была дана Тора этому народу. Он все. Окей? Но в его глазах все выше его. Все приходят к нему с претензиями, все его обвиняют, все, и он всем уважительно, спокойно отвечает, и они не теряют ничего в его глазах. То есть он ноль по отношению ко всем в своих глазах. По отношению ко Всевышнему. Он значим, он сильно значимый человек, но он может каждому человеку научиться относиться так, как будто он более значим, чем я. Вот просто попробуйте себе это представить. Окей? То есть каждого человека есть за что уважать. У каждого человека есть вещи, за которые его можно уважать. Окей? Кто-то старше меня, значит, у него больше опыт жизненный. Тот, кто младше меня, значит, он меньше меня грешил однозначно. Почему? Потому что у него времени меньше было просто. Да? Вот. Этот умнее меня в математике, этот поет меня лучше, этот рисует лучше меня. Этот... У каждого человека есть что-то, за что его можно уважать. Так вот, в Муше это было развито в гиперсистеме, там не знаю чего. Он уважал всех безгранично. Он обожал евреев. Поэтому Всевышний называет его самым кротким человеком на земле. Он за каждого еврея был готов умереть. Написано, что когда Всевышний говорит, оставь меня и уничтожу этот народ, а от тебя пойдет другой, он говорит, лучше уничтожь 1000 Муше, но не трогай ни одного еврея. В данном случае, он болел за этот народ. Поэтому Тора и нашла себя вся в нем. Он поставил себя ниже всех. А мы сказали, вода собирается где? В самом низком месте. Поэтому он в состоянии был получить всю Тору, которая была дана народу Израиля. Это доступно?
Да. Можно задать вопрос? Спасибо, что вы меня включили.
Да, не за что. Я просто не видел, я когда говорил...
Да, я понимаю, ничего, it's okay. Что хотела спросить. Сейчас вы очень много говорили о природе, и сейчас очень много всяких разговоров о изменении климата. Особенно я в США живу. Так вот, какое... И многие считают, что надо там что-то делать, многие считают, что не надо... Какой у вас взгляд на это? Многие считают, что надо просто там чуть-чуть уменьшить, уважительно относиться. А другие считают, что надо там целую экономику менять и вообще. Какое ваше мнение? Вы понимаете мой вопрос?
Да, конечно. То, что нужно заботиться о природе, это наша первостепенная задача. Это Всевышний, когда создал этот мир, это написано в Мидраше, написано в Торе, он привел Всевышнего Адама Ришона, сказал, посмотри, насколько великолепно все, что я создал, тен да атха, то есть, даже не знаю, как это перевести на русский, дай свое понимание, вложи сюда свое понимание, чтобы не уничтожить все, что я создал. То есть не вреди, пользуйся, наслаждайся, все, не уничтожай. Чем занимается человечество на протяжении всей своей жизни? Мы планомерно уничтожаем все, что вокруг нас. Всевышний просил этого не делать. Тем не менее, Всевышний установил, что наш мир будет существовать 6 тысяч лет. Уверяю вас, так написано в Торе, уверяю вас, что на это время нам всего хватит. Так запланировал Всевышний. А дальше мы переходим в другую существующую реальность с Божьей помощью и с вашей тоже. Мы перейдем в будущий мир. Дойдем до всех, там поговорим.
Так получается, спасибо, получается, что все эти, мягко говоря, резкие движения, вы понимаете, о чем я говорю, особенно у нас сейчас, особенно эти, все эти резкие движения, они просто лишние, просто как бы суета такая и политика. Нет. Вот нет. Они взяли, закрыли этот, как он, ну, стройку газопровода, нефтепровода, и люди остались без работы. Ну, вы знаете, о чем я говорю.
Да, я предполагаю.
Например, там предыдущий президент, он считал, что очень тяжело и неэкономно заменить там, предположим, нефть на какие-то более натуральные, на мельницы, которые делают электричество. Я просто говорю, насколько одно дело, скажем, сохранять природу, другое дело делать такие резкие движения, которые могут привести к каким-то разрушительным последствиям. Вот это мой вопрос.
Резких движений делать никогда не полезно, поэтому резких движений делать не надо никогда. Это во-первых. Во-вторых, если человек, вот, допустим, есть охрана природы, есть организация по охране природы и так далее подобное. Вы же согласитесь с тем, что если есть какой-то химический завод, который выбрасывает свои отходы в реки или в озера и так далее подобное.
Это полностью согласна.
Или их нужно закрывать, либо их нужно создавать такую систему фильтрации, чтобы она не вредила окружающей среде. Это резкие обязательные меры, которые необходимы. И если тот же самый предприниматель, который владелец того же самого завода, говорит, что это для меня огромный ущерб, для меня это огромные затраты, значит, закрывайся. Потому что то поражение, которое, тот вред, который они наносят окружающей среде, он потом обойдется, боком выйдет для всех. Просто. И будут затрачены огромные средства, огромные...
Как Чернобыль, я из Киева, как Чернобыль. Да. То есть очень тяжело определить, что есть какие-то, скажем, даже, как вы говорите, резкие движения надо делать, и,
смотрите,
какие-то не надо, и тяжело, я понимаю,
есть специальные организации, которые занимаются, которые взвешивают, которые не просто так открыть завод, не просто так закрыть завод. Но есть какие-то определенные нормы, которые нужно соблюдать. Нормы тоже установлены человеком. Я вам скажу, подведу просто итог. Это, как говорится, разговор бесконечный просто. Подведу итог. Если мы живем по законам, которые написаны в Торе,
да.
Потому что Тора была создана, не Тора была создана для мира, я вам говорил об этом, а мир был создан для Торы, и он создавался по Торе. Если мы будем жить по этим законам, мир этот никогда не пострадает. Никогда. Он будет только расцветать. А если мы будем жить по своим законам, тогда, как говорили в бывшей России, убереги нас, Господи.
Я вам очень благодарна. Рав Яков, я вам очень благодарна. Я задавала этот вопрос много раз даже здесь. Я, насколько я поняла, значит, ко всему в этой жизни, ну, я понимаю, наука важна, надо относиться, все-таки ложить в основу законы Торы. И в Торе все записано. Значит, расшифровать, что там, и тогда будет ясно, закрывать, не закрывать.
Я говорю вам так, я из собственного опыта, не говорю, что я великий мудер и видел все на свете, да, но я из собственного опыта вам говорю, у меня не было в моей жизни, а я этим занимаюсь уже порядка 30 лет, у меня не было в своей жизни ни одного вопроса, который бы я задал и не нашел бы ответа в Торе.
Я вам очень благодарна. Я вам очень благодарна. Это вопрос, конечно, не только сохранения природы, просто говорили о природе, это политика, все. Я вам очень благодарна. Еще раз я прочувствовала все это. Я только, так бы сказать, не то, что в самом начале, но в начале пути изучения всего. Я вам очень благодарна. Дай вам Бог здоровья и мудрости. Спасибо.
Приходите еще. Будьте всем нездоровы.
Я прихожу. Спасибо.
Да. Все будьте здоровы. До новых встреч.
Спасибо большое, Рав Яков. Конечно, еще была бы... хотелось бы задать вопрос, но уже, наверное, нет времени.
Да, задавайте, я слушаю.
Я даже не знаю, как его сформулировать по поводу, наверное,
Торы. Проще, тем
воды, Торы воды в колодце. Я бы так сказала. Ну, как вот вы бы дали такую формулу? Знаете, ведь... Мы, как говорится, гомо советикус.
Чего?
Вот так, гомо советикус. Гомо советикус. Пришли к Торе, кто лучше и хорошо, если в 40. А кто, как говорится, извините, тут уже пошло и поехало. А кто-то и вообще нет. И иногда думаешь, боже мой, вот знали бы мы это раньше. Вся жизнь сложилась по-другому. И вот, как говорится, внимание, вопрос. Но тогда получается, что каждому... дано или не дано, по какой-то причине, независимо от его назначения или исправления, узнать о Торе, начать изучать, прикоснуться в определенное время его жизни, раз он не родился в такой семье, раз он не воспитывался с самого детства. Потому что начинаются такие угрызения, не то что угрызения совести, сожаление, потом растерянность, боже, сколько ж мы чего не знаем, а как это все теперь выучить? И, то есть каждое новое знание рождает много эмоций, как радостных, так и грустных. Знаете, сегодня тебя порадовал лектор. Сегодня лектор порадовал, завтра огорчил другой, да? И это все потрясающе интересно. Наверное, вот этот... Хотелось бы на весь мир, вот сейчас вот то, что вы говорили, включить микрофон, вот чтобы заорало на весь мир, на всех языках, чтобы прекратился этот идиотизм. Но, наверное, вот это вот и есть интернет, который, может быть, как-то... Наверное, это и есть сегодня то, что называется на весь мир, потому что ведь иудаизм – это же не мессианское, говорится, ну как это сказать, даже слово «религия» не могу сказать. Никто не бегал ни за кем и не внушал этот иудаизм, как другие религии, да? Поэтому вот, ну вот как бы так, вот как бы так, эмоционально.
Я постараюсь очень, я постараюсь очень коротко.
Да, да, конечно.
Потому что там за нами, по-моему, должен начаться другой урок уже давно. Во-первых, в русском языке есть пословица «не плачут о молоке, которое разлилось».
Ну да.
Это первое. То, что было, было, и вы не изменить ничего не можете. Бесполезно. Поэтому сожалеть об этом.
Ну да.
Можно брать уроки, можно на этом учиться, можно из этого делать какие-то выводы, но не переживать. Это первое. Второе. Каждый из нас приходит к тому, что приходит, и слава Богу, что приходит, есть, которые не приходят вообще. Это второе. Третье. Постоянно на протяжении всей нашей жизни человек испытывается Всевышним. То есть нам постоянно где-то, когда-то давали какие-то намеки, какие-то знаки, мы их просто не видели. Мы их отталкивали, может быть, проходили мимо, не замечали. По-разному бывает. Все у нас в этом мире происходит. Тем не менее, вы пришли к этому.
Bread, some toast. I burn yesterday.
Вы пришли к этому. Вы со мной?
Да, да, да.
Вы пришли к этому. Вы начали заниматься этим. Пока, как сказал Раби Исраэль Мисалам, пока свеча горит, вы можете изменить все. Вернуться ко Всевышнему, встать на правильный путь, иногда можно за один час. И этого принятия решения и самого решения будет достаточно для того, чтобы вся ваша судьба изменилась полностью, кардинально на 180 градусов. Извините меня, я, по-моему...
Спасибо. Будем ждать с нетерпением следующих уроков.
Раф Яков, спасибо огромное.
Спасибо большое.
Да.
Если у людей есть что спрашивать, пожалуйста.
Рав Черняк, вы, наверное, устали. Слушайте, почти
нет,
два
я,
часа.
Я для этого родился, поэтому продолжайте.
Рав Яков.
Есть у нас 15 минут, пожалуйста.
Рав Яков, вопрос. Сказано выше женщиной. Получается так, что если человек борется с природой, уничтожает, получается борьба. Это значит, получается, что мы боремся со самим Всевышним.
А то, что большинство народа делает по жизни, это не так? Не только с природой. Когда человек, рожденный как еврей, да, он выбирает другой путь. Это не борьба со Всевышним?
Это отступление, можно сказать.
А что такое отступление?
Ну,
что такое противостояние?
Есть, нет.
Что такое противопоставить себя чему-то?
Когда,
это не борьба?
Двое стоят против друг друга. Но в данном случае человек...
Окей.
Даже борьба, так получается. Мы боремся с вами с остальными Всевышними.
Еще раз. Даже возьмя политическим языком. Мы находимся в коалиции, да? Есть люди, которые им протит то, что написано в Торе, то, что, хотя они являются евреями, и мы знаем, что самые большие сионисты были всегда среди евреев, самые большие, не сионисты, извините, а антисемиты. Вот. В данном случае, как только он пошел в оппозицию, значит, он стал против меня. Правильно или нет? Он противопоставил себя.
Да, конечно.
Ну, это борьба со Всевышним. То есть он хочет отстоять позицию, которая... Что такое вообще на иврите называется «авуда зара»? Переведите мне смысл слова «авуда зара».
Посторонняя работа.
Не можно сказать «посторонняя работа» или «неприемлемая Всевышним». Угу. Противоречащая ему. Угу. Все. Любое ваше действие, которое направлено против, оно уже против. Вы пошли против его, вы пошли против его воли, вы пошли против его наставления, направления и так далее и тому подобное. А назовите это борьбой или противостоянием, какая разница, какой вы эпитет к этому приклеите?
Понятно. Еще такой вопрос, тоже из Торы. Мидраш говорит о бне элохим, сыны Божьи. А Мидраш говорит, что это были ангелы, которые там спустились на землю. Я читал Абарбанель, Исхак Абарбанель, он об этом вообще не говорит, о том, что это были ангелы. А Бней Элохим – это сыны Божьи, имеется в виду сыны Шета, которые занимались изучением закона Всевышнего и соблюдали его законы. Так вот, где правильный здесь, правильный ответ? Это Бней Элохим, это были ангелы, или это все-таки сыны Шета?
Еще раз, я пропустил, на кого вы, на какой пасук вы объяснение говорите?
Пасук этот Берешит.
О чем? Когда ангелы к Аврааму пришли?
Мидраш разговаривает, нет, Мидраш говорит о том, что...
О чем речь?
Мидраш говорит, что спустились ангелы, Бне Элохим, Нефилим, были Нефилим.
Когда?
В июне Нефилим.
В самом начале, Бне Нефилим.
Да, в июне Нефилим.
Я понял, да.
Бне Элохим заходили к женщинам брали, которые там в нашем часе.
Да, они хотели показать, что они лучше, чем люди. То есть они не будут грешить.
Так, о ком здесь? Чхак Абарбанель, Мидраш свой говорит, что это были сыны Шета, люди, которые верили в Бога и учили его законы.
Это сыны Шема?
Да, сыны Шема.
Шем еще не родился в то время.
Наверное,
Шета. Слегка, не Шема, извиняюсь. Шета.
А, Шета.
Сыны Шета, да. Сыны Шета. Их называли сынами Божьими, потому что они были достойны.
Честно.
Или это все-таки были ангелы? О ком здесь идет речь?
Общепринятое мнение, что это были ангелы Уза и Азиэль, которые прикованы в месте, которое называется Мелер ле Арея Хошах. Их посетил Шломо Амелах в свое время и остался целым. Их посетил Билам перед тем, как он дошел до той стадии падения своего в тьму. Вот, хотел у них тоже научиться, поэтому он ослеп на один глаз там. Это были ангелы. Я не знаю, что приводит Абарбанель, поэтому мне очень сложно об этом говорить. Потому что, чтобы ссылаться на какой-то текст, нужно, во-первых, хотя бы его прочитать. Мне. Поэтому мне сложно вам это объяснить.
Абарбанель приводит привет.
Я согласен с вами 289 тысяч раз, но я этого не видел. Поэтому я не могу об этом говорить.
Я понял. Но и Тора говорит о том, что про ангелов не говорит.
Да, большинство объяснителей Торы говорит о том, что это были ангелы. Эти были ангелы, и отсюда появились люди Анаким. То есть то, что мы встречаем в Торе, да, когда разведчики пришли в Кириат-Арба, да?
Да.
Когда они пришли, они там увидели огромных людей. да? Шамай, Талмай. Это все потомки Нефилим, так они называются, упавших с неба. То есть они женились на обычных женщинах, но так как это были ангелы, у них огромный духовный заряд, огромная энергия, поэтому их дети рождались огромными. Когда Моше Рабейну сразился с Огом Мелаха Башан перед завоеванием земли Израиля, перед тем, как евреи зашли в землю Израиля с Иешуа, он сразился с Огом. Да? Вот. И когда написано, что он его победил, каким образом он его победил, Моше Рабейну был сам пятиметрового роста. У него был посох, который был пятиметровый. Это посох был посох Адама Ришона, который вышел из Ганена. Вот. Человек написано, ну, в обычных книгах по геометрии, написано, что человек в состоянии легко подпрыгнуть на высоту своего роста. То есть, если он был пятиметровый, у него на вытянутой руке был 6-5 метров, и он подпрыгнул на 5 метров, то он мог дотянуться до 15 метров, да? До места где-то, которое находилось на высоте 15 метров. Написано в Мидраше, что он попал в щиколотку Ога и убил его. То есть, если мы возьмем в пропорции щиколотка на высоте 15 метров, какого же роста был сам Ог? Приблизительно.
Но это Мидраш говорит о том, что это были ангелы. Но фактически...
Нет, очень много мефаршим на Тору говорят, что это были ангелы. И я назвал им даже их имена. Их зовут Уза и Азиэль.
Но это взято из Зор. Книги Зор.
Это даже из Гмары. Не только из Зор.